Здравствуйте, дорогие! Дорогие наши слушатели Веда Радио, в эти пока еще праздничные дни мы снова вас приветствуем в прямом эфире. Вы можете с нами общаться с помощью Skype или с помощью нашего сайта vedaradio.fm. Ближайший час вас ждет Владимир Слепцов у нас в эфире, с которым я связываюсь по Skype. Мы продолжим наше общение, уже такое систематическое, можно сказать, на Веда Радио. Несколько эфиров у нас было с не таким большим промежутком во времени. Я надеюсь, вам это нравится. Это общение дает какую-то пользу. Вы можете присоединяться и задавать свои вопросы. Именно на ваших вопросах сегодняшний эфир и будет построен. Ну, а давайте поприветствуемся вместе Владимира. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Олеся. С наступившим всех Новым годом.
Да, я вас тоже теперь в эфире хочу поздравить вместе с нашими слушателями уже с наступившим Новым годом, со всеми этими зимними праздниками. Вот Новый год уже как-то пробили новогодние куранты и выстрелили новогодние хлопушки. Хотя, может быть, хлопушки это уже в прошлом веке остались. Сейчас больше актуальны какие-то петарды, более серьезные такие вещи. Но вот что актуально сейчас в контексте нашего Веда-радио, какие актуальные пути к Богу? Ведь мы все стараемся к Нему прийти, ну, каким-либо образом, или хотя бы сделать первые шаги. Есть ли что-то такое, что в любом случае всем подходит? Потому что у нас часто приходят вопросы, люди задают, как же, каким путем идти, какую религию выбирать, если мне нравится то, родители принимают это, а муж, допустим, вообще третье. Есть ли какие-то универсальные принципы в этом отношении?
Однозначно есть всегда выбор у человека. Вопрос только его информированности, насколько он информирован относительно вообще, что же такое, ну, религия или традиция, духовный путь. То есть, если человек образованный, то он может заметить, что эти вещи могут быть, ну, казаться вроде бы главными, но потом, если он будет глубоко погружаться в саму практику духовную, непосредственно практические вещи какие-то будет делать, он может увидеть такую вещь, что разницы вообще нету никакой между традициями. То есть, ну, относительно пути, продвижения по пути, потому что это зависит от того, насколько человек вкладывает усилия непосредственно в практике. То есть и насколько его хорошо ведет авторитетное руководство. Не фанатично, а универсальное. Такое руководство должно быть, ну, беспристрастным, беспредвзятым, то есть ко всем относиться хорошо, религиям, традициям, а знать сам принцип пути. То есть у человека должны быть духовные реализации обязательно. То есть человек, который встает на духовный путь, он должен под руководством наставника получать эти духовные реализации. То есть однозначно происходить должны какие-то чудеса, чтобы у человека усиливалась вера, усиливался энтузиазм и решимость идти по этому пути. И эти реализации должны быть связаны, ну, непосредственно с Богом. То есть тогда только человек будет напитываться этим вкусом и идти дальше, и продолжать этот путь. Если этого не будет, человек через какое-то время оставит этот путь. Он не будет заниматься этим, потому что нет реализации. Будет, может быть, внешне формально исследовать чему-то, каким-то правилам, предписаниям, но это долго не может длиться, потому что нужен опыт, практический опыт какой-то.
Угу. Понятно. И сейчас, я думаю, мы можем переходить к вопросам. Есть у нас связанные с этой темой вопросы, а есть просто вопросы, которые приходили до эфира. Мы их, возможно, тоже разберем в порядке очереди. Посмотрим, как у нас выйдет эфир. Пока же интересный момент. Вот Елена написала: «Благодарю вас за возможность задавать вопросы. Детство у меня было нелегкое, поэтому с детства начала задаваться вопросами о бытие. В 11 лет выучила первую молитву христианскую, не своей традиции, так как очень тянуло к общению с Богом. Затем уже начала учить молитвы своей традиции. После этого у меня начались необычные видения по утрам. Это были красивейшие места неописуемой красоты и другие неземные видения. Почему-то в тот момент я очень испугалась этого. Поняв, что это связано с молитвами, я прекратила молиться. К сожалению, в тот момент не к кому было обратиться по этим видениям, а сама была еще ребенком, не разобралась. Затем еще много раз до меня как будто пытались достучаться с небес, но все это меня пугало, и я стремилась жить как все и быть как все. Сейчас мне 26, и моей целью на данный момент является познать Бога и прийти к Нему с бескорыстным, чистым, полным любви сердцем. Но этот страх живет во мне до сих пор, страх перед тем миром духовным. Я прекрасно знаю, что он есть, но не могу понять, что меня в нем так пугает. Кроме того, я неплохо чувствую тонкую энергию, но также всегда старалась перекрыть этот дар себе, так как он меня тоже пугает. Прошу, помогите разобраться.
Ну, всегда будет страх перед неизвестностью больше, больше. То есть это страх больше от того, что неизвестно, что вот как. Например, космонавты, вот они иногда выходят в открытый космос, и людям кажется, вот какие они герои, как им повезло, то есть они такие вот, им там все интересно в космосе. Но на самом деле нет, они туда взлетают, и их будет тоже страх, страх перед неизвестностью, непонятно, что там такое. Но на самом деле этот страх возникает не из-за того, что, ну, вот я боюсь чего-то там, что меня там в будущем ждет, или что это за измерения такие. То есть это страх неизвестности появляется из-за отсутствия знания, во-первых. То есть обычно из-за этого страх появляется. Нет знания. Вот как ребенок, который заходит в какое-то, ну, большое помещение, где есть незнакомые люди. Так как он не образован, он первая реакция, конечно же, это у него будет страх. То есть что делать? Страх не потому, что это люди страшные, а страх потому, что что делать-то, вот как быть, как вести себя здесь, то есть какие здесь правила, то есть какая здесь мораль есть, какая-то этикет, то есть. И люди иногда, ну, боятся вот именно вот этого неведения, то есть я не знаю, как действовать. Не сама атмосфера пугает, пугает вот неведение, как действовать. Из-за этого страх этот возникает. Другой страх также может возникнуть из-за того, что, ну, это уже более на более, ну, как бы взрослом уровне. Это страх потерять что-то, то, к чему я уже сейчас привязан. То есть у меня есть определенные узлы кармические, и желания у меня есть одни какие-то такие, вот, ну, как бы ценные или драгоценные, может быть. И когда вот человек видит, что вот передо мной открываются, ну, такие просторы огромные, безграничные, что там можно, ну, совсем по-другому жить, то совсем другие законы. Они более такие просторные, раскрытые, и там нету греха никакого, нету зависти, нету жадности, алчности. То есть вот этого ничего нету. А внутри, коли мы здесь живем в этом мире материальном, а это все у нас есть. Просто оно скрыто. И так как мы соприкасаемся с этим внешним миром, скажем так, тонким миром, или, ну, в частности, здесь вот говорится духовный мир, то наш внутренний мир тяжелый, он не может срезонировать с этим чистым миром. И внутри возникает вот этот страх, он кроется в уме. То есть ум боится, он боится потерять, он знает, что если он туда пойдет, то вот это все, что было нажито, скажем так, непосильным трудом, да, оно все может потеряться, вот и в этом он боится. И поэтому у человека возникает это ощущение страха. Не знание, то есть нет знания и все. Единственное. Поэтому нужно найти хорошего учителя, который рассеет этот мрак невежества, даст знание, даст понимание, даст посвящение, войти в эту среду. В конце концов, это наше естественное там состояние. А здесь мы находимся не в естественном состоянии. Поэтому мы не хотим его просто потерять. Нужна хорошая практика, хорошее руководство нужно, и все. Потом со временем это, ну, придет бесстрашие.
Угу, придет бесстрашие. Интересно. Спасибо. Спасибо вам за ответ.
Пожалуйста.
Будем переходить к следующему вопросу. Вот видно, что Александр, наш слушатель, уже практикует, определился с вайшнавской традицией, но есть определенные помехи, сложно ему что-то преодолеть, возможно, поэтому он пишет: скажите, пожалуйста, где взять волю заниматься самосовершенствованием, как минимум читать 16 кругов Махамантры. Желание есть, 4 основополагающих принципа соблюдаю. Не обманывать очень сложно, но стараюсь. Вот такое дополнение.
Ну, что касается обмана, нам всем свойственно это делать. Нам всем в этом мире свойственно обманывать себя и других. Все равно по чуть-чуть или не чуть-чуть, там тонкий обман, грубый обман есть. Нам все равно придется это здесь делать, пока мы в этом мире находимся. Это свойственно всем людям. свойственно обманывать, свойственно совершать ошибки, наши чувства несовершенны и свойственно впадать в иллюзию. Вот эти четыре аспекта, они все равно будут присутствовать у всех людей. В большой или в малой мере это все равно будет. Поэтому сильно себя не корите, просто отслеживайте просто это и пытайтесь это поменьше делать, по крайней мере, в конце концов, к минимуму свести. То, что касается воли, нужно тренировать ее. И есть определенные практики, которые позволяют усилить волю. И эти практики, они не имеются в виду, что это какая-то механическая вещь должна каждый день делаться относительно какого-то ритуала. Нет, воля приходит тогда, когда в нашей жизни появляется какой-то человек, дорогой человек, для которого я буду это делать. Потому что сам для себя я, конечно же, сделаю скидку обязательно. То есть я могу даже себя обмануть, как вы говорите здесь, да. Но если в нашей жизни появится человек какой-то дорогой и очень дорогой, для которого я это буду делать, то этот же человек нам и даст эти силы. Например, у парня есть девушка, например. Да, он ее любит. Как может, по крайней мере, у нее какие-то чувства к этой девушке есть, может быть, он. Планы, может быть, какие-то строит, она его вдохновляет на какие-то подвиги, и просто он знает, что для нее это надо сделать, просто что-то. И он обязательно будет чувствовать силу, которая будет давать ему поступать определенным образом, то есть вдохновение, вот это, волевые функции будут проявлены очень сильно. Все, тогда, то есть есть какая-то личность в жизни, и мужчина, этот парень, он обязательно будет добиваться целей своих. Просто потому, что есть какой-то объект, для которого я могу посвятить свою жизнь. То есть также в нашей жизни должен появиться человек, личность какая-то. В частности, здесь речь идет о духовном учителе или о наставнике, для которого я это буду делать. Еще если появится такой человек в моей жизни, я обязательно это буду делать. А так, что касается технических вещей, то есть есть планета такая, Марс, она дает человеку это качество волевое, то есть усилие воли. Значит, скорее всего, если нет воли, значит что-то с Марсом у вас в гороскопе. Может быть, нарушение какое-то есть, может быть, либо его слабое положение либо, в общем, качества его могут быть также слабые. Поэтому посмотрите, можете по вторникам совершать какую-то аскезу, тапасию просто. Ведите себя как-то определенным образом, аскетичным таким, во вторник именно, потому что это день Марса. Совершайте какие-то дополнительные, может быть, усилия.
Как раз с завтрашнего дня можно и начинать. Завтра
да,
у нас вторник.
Спасибо.
Да,
спасибо, Олеся, как раз напомнила, завтра вторник.
Да. И еще бывает, что у человека есть на самом деле воля к каким-то другим вещам, но тем, которым нужно, как-то получается, что нет воли. Почему так?
Это зависит от вкуса. То есть, опять же, вкус. Например, у человека есть вкус читать книги. У него вкус просто есть к этому, у него понимание приходит какое-то глубокое, у него внимательность появляется, знания какие-то он может через на страницах книг выявлять. У него появляется вкус к этому. Все, и поэтому его этот вкус и тянет. То есть он получил какой-то вкус. У кого-то есть вкус, пить какой-нибудь напиток, например, имбирно-лимонный. И у него будет хватать сил просто добывать этот напиток. Не знаю, он будет его сам делать или где-то покупать, в общем. Это как пример просто. У кого-то есть вкус, валяться долго в постели. Он будет прилагать усилия валяться просто. Воля вот эта будет проявляться. То есть наш вкус всегда ведет к чему-то. Поэтому надо понять, к чему вы хотите развивать вот эту силу воли. И в этом направлении вырабатывайте этот вкус. Чувствуйте, ищите его просто. Общайтесь с теми людьми уже, у кого есть этот вкус. Слушайте этих людей. Просто и все, читайте книги этих людей, слушайте их лекции этих людей, и все, и они вам передадут этот вкус, и тогда вы будете чувствовать, что вам хочется это делать. Вы очень легко, например, будете рано вставать, если вам будет нравиться по утрам, например, заниматься йогой, или читать книги, или практикой молитвенной какой-то заниматься, философию изучать Если вкус к этому появится, вы очень легко будете вставать. Главное развить вот этот вкус.
Да, это очень важно. И я хочу обрадоваться, потому что меня всегда радуют наши звонки от слушателей, тогда, когда мы их лично слышим. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, с наступающим Новым годом. хотел поздравить. Такой вот вопрос есть. Артем, меня зовут, 29 лет, Минск. А вот подскажите, пожалуйста, вот как быть, если вот работаю, преподаю компьютерную грамотность детям, очень нравится, считаю, что по моему предназначению, но маленький доход, и получается так вот. Вот сейчас думаю, может быть, работу сменить, чтобы доход был побольше. Но, к сожалению, был уже опыт много раз смены работы, где доход побольше, но всегда оказывалось не то, что мне нравится, где приходилось делать не то, что хочется. Вот такой вот у меня вопрос. Вот, то есть как быть все-таки, пойти на такой шаг или вот еще подумать, постараться побольше?
Угу. Артем, вопрос понятен. Сейчас я вас от скайпа отключу, а вы включаете радио и услышите ответ. Договорились?
Да, договорились. Спасибо большое.
Спасибо за звонок. Вот такой вопрос.
Нужно понять просто, деятельность приносит ли вам удовлетворение. То есть, с одной стороны, это, ну, вообще-то это в первую очередь надо рассматривать. Ваш профессиональный вот этот статус, приносит ли он вам удовлетворенность внутри. Это гораздо важнее будет, потому что если вы устроитесь на работу, которая не удовлетворяет вас, вы будете прилагать дополнительные усилия, чтобы заработать денег, вы очень быстро истощаетесь, то есть ваш организм истощится, психика истощится, и вы потом уже, может быть, и не рады будете, что вроде бы зарплата большая. Появится большая зарплата, появятся потребности большие. Это, естественно, всегда такое будет. Маленькая зарплата, маленькие потребности. Зарплата увеличивается, потребности увеличиваются. Это такая иллюзия. Вот многие люди думают так: вот я сейчас буду много денег зарабатывать, и я буду счастлив. И человек опять зарабатывает много денег, а трудности все те же остаются, просто потребности увеличиваются. Все, и все то же самое, недостаток денег. Почему? Потому что по судьбе положено человеку испытывать трудности относительно финансов. Все, человек просто вот ему никуда вот не деться, просто это такая вот, ну, кармическая реакция. Поэтому тут гораздо важнее, я думаю, Артем, вам посмотреть на, со стороны удовлетворенности вашей. Если вы удовлетворены и занимаетесь деятельностью, которая вам приносит удовлетворение, это гораздо важнее. Это гораздо важнее. Люди, которые будут вас окружать во время этой деятельности, они будут чувствовать ваш энтузиазм, вашу вот эту вот, ну, квалификацию, давать людям удовлетворенное состояние. Вы же именно это будете передавать людям. И вы увидите, что в принципе, ну, проблем-то больших не будет, финансов. То есть Бог позаботится о вас. Принесите, главное, мотив туда, божественный. То есть для чего вы это делаете? Зачем эту деятельность к себе в свою жизнь пустили? Зачем вы ее пустили? Все, если вы это делаете для блага людей, и вы хотите, чтобы Бог удовлетворен был вами, что вы ведете праведную, хорошую жизнь, имейте в виду, у вас никогда не будет, ну, проблем вообще в деньгах. Он обязательно что-то придумает. Просто не забывайте, ну, в медитации держать Бога. То есть для чего вы это делаете? Для того, чтобы выполнить свои обязанности перед семьей. Для того, чтобы вы могли спокойно, ну, поддерживать семью. Для того, чтобы вы могли работать над собой, духовной практикой заниматься. То есть, если вы будете думать, чтобы приблизить свои отношения к Богу, поближе к Нему стать, понять Его, кто Он, что вы здесь в этом мире делаете, то есть, на вот эти акценты больше внимания уделяйте, а параллельно также выполняйте свой долг, ходите на работу, там, выполняйте свои обязанности на работе. И вы увидите, вот эта ваша удовлетворенность внутренняя, она разрешит многие-многие проблемы. Главное вот это попытаться отследить, чтобы вы были удовлетворены. А трудности, они все равно, даже если вы поменяете работу, они все равно будут.
Угу. А Артем тем временем написал, что настоящая работа ему нравится и приносит удовлетворение. Так что можем порадоваться в этом смысле за него,
да,
раз так получается.
Да, 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 Артем. Поэтому я тоже думаю, что вы на своем месте. Сейчас просто период, видать, у вас такой. Потерпите его немножко и все. Потом все остальное, оно само собой как бы разрешится.
Вот только что пришло сообщение снова от Артема. Я так и чувствовал, когда размышлял. Но когда вы это озвучили, мне все стало еще раз ясно. Ну вот, замечательно, можем порадоваться за Артема. Он на правильном пути и верно все понимает, самостоятельно даже. Спасибо вам за ответ.
Мы переходим... Успехов вам, Артем.
Успехов Артему и успехов еще и Наталье, которая нам тоже написала письмо. У нее непростая, как всегда, как у многих, жизненная ситуация, в которой ей нужен очень совет. Наталья пишет: Подскажите, как быть? Муж развелся, продолжает жить с нами, привязан к детям. Развелся из-за большой любви к молодой сотруднице, с которой периодически встречается. Попросила его, чтобы он жил отдельно. Он обиделся, не приходил месяц. Новый год встретили вместе. Сказал, что купил квартиру в крупном городе, что там надо жить нашим детям, что с работы уволится. На каникулах продумал развлекательную программу, подарки детям. И вот вчера опять не пришел ночевать. Он хороший человек. Я виновата, что не принимала его всем сердцем. Пожив отдельно, поняла, что могу быть счастлива и без него. Любовью к Богу, служением людям. Может быть, это Господь отводит от меня этого человека. Но как поступить правильно? Помогать ему выбраться или себя спасать? Продолжать служить ему, молиться за него, как за друга, но попросить его жить отдельно? А может, живя с нами в доме, где читаются молитвы, освящается пища, дети постоянно признаются ему в любви, ему легче будет выбраться из деградирующей ситуации? Такая ситуация и такие вопросы от Натальи.
Очень сложные схемы семейные. Они являются как бы плодом очень тяжелой кармы, раз вот это все происходит, вот такие вещи. Конечно же, наверняка это чье-то упущение, то есть из вас где-то вы недостаточно уделяли внимания друг другу. Служение Богу – это не значит, что вы отдаляетесь от человека любимого. Это, может быть, это и есть ваше служение Богу, что вы имеете такую защиту просто. Всем, конечно, свойственно оступаться в этом мире. Кто-то в кого-то там влюбляется, кто-то там, может быть, изменяет. Но если человек осознает и желает, что внутри очень сильное желание и вера сильная, что он хочет поменяться и больше не делать это, нужно всегда, в принципе, человеку дать шанс исправиться. То есть, в то же самое время, коли вы уже развелись, у вас сейчас нету как таковых обязанностей друг перед другом. То есть вы уже друг другу ничего не должны. То есть единственное, что вас будут объединять теперь дети. Вот с этим будут трудности какие-то обязательно. То есть это очень тяжело, тяжелая карма. Детская карма самая такая, имеется в виду родственная детская карма, самая такая она прочная и как бы тяжелая, и долго узлы эти кармические развязываются. Пока я думаю, что вы должны все равно оставаться друзьями. Единственное, что у вас не должны быть близких отношений. А также позволяйте ему встречаться с детьми. То, что касается детей куда-то увозить, это вы будете сами там как-то разрешать, там пусть вас суды как-то вас, в общем, разэтывают. По крайней мере, попытайтесь детей удержать, конечно же, с собой, потому что если вы занимаетесь духовной практикой, ваша программа вашей жизни уже как-то распланирована, и детям, если это нравится, если они принимают, то все, конечно, сохраните детей. То есть не давайте им шансов уйти в иллюзию просто, потому что там, если нет духовной практики, дети подрастут, они проклянут вас потом, когда вырастут, осознают это все. Поэтому сейчас, конечно же, создайте вот эти условия, чтобы дети получали духовный вот этот вкус отношений с Богом. В то же время сами введите в такую жизнь со своим спутником, скажем так, в прошлом, близким, на дистанции друзей, именно доброжелателей. То есть молитесь также за него, кормите его, давайте ему возможность общаться с детьми, пусть они будут его как-то притягивать, привлекать. Если потом атмосфера как-то может быть наладится у вас, климат какой-то будет хороший в семье, то можно будет, посмотрите сами, потому что женщина всегда должна быть под защитой мужчины, хорошего мужчины, доброжелателя такого. Если у вас эти отношения опять появятся, почувствуйте, что в принципе ничего плохого нету, потерпите, просите его, и дети будут счастливы, что вот отец вернулся, и это будет очень хорошо, Бог очень доволен будет. То есть вы можете спасти даже его, женщина может это сделать.
Спасибо. Если у Натальи что-то осталось непонятным, какие-то моменты еще нужно уточнить, можно позвонить по нашему скайпу, как это до этого делал Артем. Наш логин в скайпе просто Веда Радио. Далее небольшой, короткий достаточно вопрос, интересный от Анны. Как реагировать, когда близкие люди интересуются тем, что я слушаю? Я очень смущаюсь, когда открываю перед ними свое мировоззрение. Интересно, мне лично представляется, представилась такая картина сразу, в первую секунду, что Анна, сидящая в наушниках, слушающая любимую музыку, и тут ее спрашивают, а что же ты слушаешь? И она очень смущается. Но, может быть, речь идет здесь не о музыке, а о лекциях и о каком-то направлении духовном, да, который раскрывается в этих лекциях, если уже этот вопрос пришел к нам на Веда Радио. Но обычно людей как раз смущает то, что окружающие как раз не интересуются этим. А здесь, мне кажется, очень позитивная ситуация. Или, может быть, я неправильно поняла. Владимир, как вы считаете?
Ну, смущение, с одной стороны, для женщины это неплохое качество, смущаться. То есть это естественное ее качество такое, быть скромной и как-то, ну... И, скорее всего, вопрос стоит, готовы ли люди принять вашу позицию жизненную, то есть как реагировать, просто смотрите, кто, что за человек перед вами стоит, насколько вы можете раскрыть ему тайны ваши. Вы можете начать с того, что ну вот у меня есть разные как бы моменты моей жизни, которые меня очень сильно вдохновляют, я живу этим очень сильно. То есть открывайте мягко очень сердце, но чувствуйте человека, насколько вы можете ему открыть, какая глубина этого открытия будет. То есть вы должны знать человека, и поэтому делайте очень деликатно и тонко, также понимая настроение человека, на каком он уровне находится тоже. И только вы можете понять, до какого уровня вы можете открыть человеку сердце. Не бойтесь, не смущайтесь просто, если вы говорите просто какие-то вещи простые, гуну благости или качество благости, вот это простые вещи раскрывайте, глубокие пока не сразу открывайте, что это ваши сокровенные тайны, они вдохновляют вас, это ваша, скажем так, ну, путеводная звезда, вы чем-то вдохновляете. У каждого человека есть в жизни какая-то сфера, которую он не всем открывает, он имеет полное право ее не всем открывать. Да, кому-то нравится там какие-то программы смотреть, чтобы он хочет, чтобы никто этого больше не знал. Кому-то нравится какое-то хобби, которым он занимается, также он не хочет, чтобы все это знали. Это его личная какая-то вот, ну, сфера жизни, она, которая вдохновляет его просто. Да. Также вы можете иметь это в себе, но в то же самое время, если человек интересуется, откройте ему какую-то маленькую грань и посмотрите, понаблюдайте, как человек реагирует. Как он реагирует просто. Если он реагирует адекватно, нормально, тогда можете задать ему встречный вопрос, а что именно ты хочешь узнать вот в этой сфере? Может быть, тебя какая-то, может быть, определенная какая-то грань интересует. И вот так вступайте в диалог, и вы так можете друзей найти себе даже. И единомышленников, открывайте свое сердце, потому что это часть духовной практики. 6 уровней есть, говорится, ну их как бы по 2, если разделить их, то их 3 получается уровня. То есть, например, дарить подарки и принимать подарки. То есть это вид духовной практики на самом деле. Такой, вы дарите подарки, любите дарить. И в то же самое время, когда вам что-то дарит, не отказывайтесь, принимайте подарки. Это любовный взаимообмен, потому что называется.
Или да, особо хорошо практиковать на Новый год. Это хорошая возможность начать практику такую.
Вторая практика – это угощать пищей духовной и принимать самому пищу духовную. То есть не угощать простой, там вот взяли там конфетку, купили и возьмите конфетку. Нет, осветите ее и угостите. Вы так поменяете сознание человека, духотворите его, что вы лекарство ему даете. И в то же самое время самому надо питаться только духовной пищей. Не освященной пищей лучше не питаться, потому что она разрушит сознание. Она очень тяжелые болезни может даже принести, психические. Не физические, а психические даже отклонения могут быть. И третий уровень – это вот как раз делиться о сокровенном и слушать о сокровенном. То есть открывать свое сердце и слушать также о тех людей, которые открывают свое сердце. Это тоже вид духовной практики, это любовный взаимообмен. Поэтому вот смотрите, научитесь это делать грамотно, и я думаю, что ничего плохого в этом нету.
Вот такие 3 пары замечательного взаимодействия с людьми и нашего прогресса на духовном пути одновременно. А мы дальше продолжаем продвигаться по пути нашего эфира. И у нас следующая остановочка. Это вопрос от Валерии. Добрый вечер, написала Валерия. Поздравляю вас с Новым годом. И мы вас. Скажите, пожалуйста, что для девушки преимущественней? Развивать женственность или идти по пути ее сердца? Или по духовному пути? Вот очень мне стало интересно узнать, что же за путь сердца у Валерии, что же она имеет в виду. Может быть, она нам позвонит и поделится, или, может быть, на основе того, что уже написано, можно что-то сказать.
Ну, по большому счету, не нужно делать различия между вот этими тремя аспектами, потому что развивать женственность, конечно же, нужно опираться на свое сердце. Что касается духовности, без сердца вы не поймете, ваш духовный этот путь, или это просто какая-то, ну, очередная, как бы, ну, развлекательная программа нашей жизни. То есть мы, конечно же, должны опираться на свое сердце. То есть не нужно делать различия между этими тремя аспектами. Путь сердца, опять же, ну, нужно понять, а что это, то есть к чему я отношу, как я ориентирую, что это путь сердца мой. Это же может быть путь ума, я, может быть, в уме думаю, что это путь сердца. А как понять, сердце это или не сердце? Потому что я, как духовное существо, в принципе, являюсь этим сердцем. То есть, ну, я же пока не могу себя четко прям понять, что я душа. Поэтому я действую на платформе пока ума или разума. То есть на вот этих двух платформах в основном люди живут. А если женщина будет развивать себе женственность, то она гораздо глубже будет понимать вот эти аспекты сердечные. Что касается духовному, как бы, пути, вы находите традицию, находите наставника, выполняете наставления, живете этими всеми принципами, и вы увидите, что ваша женская природа, она как раз позволяет гораздо прочнее стоять на духовном пути, гораздо тоньше его чувствовать. То есть вот это и есть в сердце, то есть вы сердцем чувствуете, туда я иду или не туда. Как понять, туда я иду или не туда? Мы уже говорили, наверное, об этом. Вы всегда чувствуете все больше и больше счастья внутри, удовлетворенность. Это значит, вы туда идете. Но также вы должны быть под хорошим, чутким руководством. Кто-то вас должен вести. Потому что иногда люди говорят, ну я счастливым чувствую, денег много зарабатываю, счастливым чувствую. У меня очень много женщин, мужчины говорят, я себя счастливым чувствую. Или там человек говорит, я езжу на охоту, убиваю там животных, я себя счастливым чувствую. Но нет, это все может от ума идти. Поэтому нужно, как бы, тестирование или наблюдение со стороны опытного, хорошего духовного человека. И он скажет, вот это направление правильное. Чувствуете вы себя в этом направлении счастливым? Все. А если так, просто вот так, ну вот мне вот это нравится, я чувствую себя счастливым. Но это от ума может быть уже. Тогда это уже нарушение принципов, ну, морали, чистоты, этикета, нравственности просто. И это просто может быть деградация только такая, спрятанная за вуалью счастья. Просто поэтому вот понаблюдайте за этим всем. Посмотрите, не разделяйте это все. Это все нужно соединить. Это все должно служить помощью. Это все помощью для вашего духовного роста должно быть.
Да, действительно, здесь Валерия в вопросе своем написала, что развитие женственности и продвижение по духовному пути или по пути ее сердца, как она назвала, это как будто противоположные понятия, и нужно выбирать. Но оказывается, одно другому не только не мешает, но и еще и помогает. Спасибо, что помогли разобраться в этом. Я вижу, что новые слушатели добавляются к нам в Skype. Можно звонить по-прежнему в любой момент, кстати. Вы не помешаете нашему эфиру, я приму ваш звонок, когда это уместно. И у нас еще есть возможность, конечно, писать. У вас есть возможность писать на наш сайт vedaradio.fm в комментарии к записи о сегодняшнем эфире. И следующий вопрос у нас из Канады пришел, написала его Оксана. Недавно обсуждали с мужем, как правильно воспитывать ребенка, давать ли ему выбор и какой. Вести ли его в храм, церковь, кормить ли его мясом. Муж не вегетарианец, я веганка. Я начала ходить в храм Кришны, читать Гиту. Ему страшно, что ребенка я буду растить со своими интересами и верованиями. Он верит в Бога, но в церковь не ходит. Вот как решить спор? Хорошо, когда в семье нет разногласий, но когда они есть. Помню, Олег Геннадьевич Турсунов сказав выбрать мир в семье, пойти на уступки. Сказал, видимо, все-таки порекомендовал. А мне больно даже представить, что ребенок будет есть мясо, не будет ходить в церковь или храм. Иногда сложно, сложно все так. Как бы вы разрешили такой спор, Владимир? Вот такой вопрос вам задает Оксана.
Это вот стандартная схема такая, когда люди начинают строить семейную жизнь. И то есть это не то, чтобы претензии, я извиняюсь, ни в коем случае так не подумайте, это просто вот такая реализация моя за долгое время вот этого и своей деятельности. Я наблюдаю вот это, когда люди строят жизнь и на берегу не договариваются. То есть не ставят акценты, то есть кто чем будет заниматься, какая цель в жизни. То есть нету вот общего ничего. Потом, когда приходит вот этот момент, все, приходится вот теперь выяснять отношения. Поэтому я, ну, одно наблюдение точно работает всегда. Женщина должна в первую очередь продолжать выполнять свои обязанности, это раз, перед мужем. То есть, и что это значит? Это значит кормить чистой пищей. Если он там любит мясо там, или как-то вот не может отказаться, то может быть на каком-то этапе еще можно ему поготовить, но также параллельно сразу же начинайте выстраивать отношения дружбы, не только мужа и жены. Потому что муж и жена, мы уже тоже это говорили не раз, муж и жена это обязанности, то есть это требовательность, это как некая такая должность. Да, а мужчинам им свойственно управлять просто. Они чувствуют себя такими уже, как бы, ну, такими главными такими управленцами. Да, и поэтому, когда что-то становится против их воли, они, так как они не образованы, нету сил духовных, да, нету как бы сильного разума, такого разум есть, но он не сильный, то они сразу как бы впадают в гнев, как бы в стресс, и как это меня не слушают. И они уже не соображают, правильно это или неправильно, зачем ребенок не ест мясо, зачем ходить ему в храм. То есть нету вот этого, это разум выключается в этот момент. Все, поэтому очень опасно выяснять отношения на платформе должности мужа и жены, обязанностей. Поэтому очень важно переходить в настроение друзей, дружбы, культивировать именно дружбу, уважение друг к другу, пытаться давать свободу. И также, ну, женщина, она как мать, она больше имеет прав на ребенка с одной стороны. То есть, и она может поднимать эти разговоры только с настроения дружбы, что, дорогой мой, вот я как мать интуитивно чувствую просто, что ребенок будет счастливым. Тут не вопрос религии. Давай вот просто, может быть, как друзья поговорим. Просто вот, может быть, с научной точки зрения. С научной точки зрения, какая польза, вот, например, от того, что, ну, ребенок вот употребляет мясо. Вот научно давай рассмотрим просто. Ну, как друзья, вот именно как друзья. Сначала поставьте акценты, мы можем как друзья поговорить? Не как вот муж и жена. Это само собой, что мы муж и жена, а вот еще как друзья. Я вот хочу только добро своему ребенку, например. Я как друг говорю сейчас. Да. И вот я вот ела мясо когда-то, а сейчас я его не ем. И я вот могу сейчас проанализировать, что лучше, как я себя лучше чувствую. Так или тогда вот. Я что сейчас чувствую, что я вот так вот, ну, лучше себя чувствую. Я хочу это своему ребенку тоже это дать. Не потому, что я там попала в какую-то там секту там или еще что-то. Нет, это мое наблюдение, это мой просто опыт, это же здравый смысл. Просто и все. Например, Многие дети, которых я вот знаю, родители у этих детей не едят, например, мясо, и они в школе все отличники, потому что их мышление очень хорошее, ясное, чисто, нету интоксикации в голове, потому что мясная пища – это интоксикация, это мертвая пища, это трупный яд разложился, и он в крови просто циркулирует и засоряет стенки мозга, потому что этот яд трупный, его не выжаришь, не выпаришь, его не, вот ничего с ним не сделаешь, его никаких, ничего, потому что это на тонком плане, потому что. И все, он попадает в сознание, человек очень тяжело думает, у него нет решимости, апатии, он быстро стареет, решения не может принимать в жизни, ну, адекватно нет этого мышления. Если ребенок вам дорог, и вы не хотите, чтобы в нем это все развилось, конечно же, позаботьтесь о его здоровье прямо с детства. Просто вы говорите, что это просто мои наблюдения, я вот с доктором общаюсь, просто я вот посоветовался, вот доктор говорит, что вот такие могут быть симптомы. Выбирайте сами, как бы, вот это ваш выбор. То есть, что вы хотите? О себе вы хотите подумать? Или о ребенке вы хотите подумать? То есть, но общайтесь всегда в рамках дружбы, то есть, доброжелателей, на равных. То есть, женщина, мужчина в семье в первую очередь должны общаться, уметь на равных. То есть, равные права. Никто никого не заставляет, не давит. Особенно, если есть разум, то, конечно же, то есть, если разум как бы присутствует у кого-то из них, то обязательно нужно прислушиваться именно разум. То есть мужчина, например, говорит, я вот считаю, что надо сейчас утеплиться, что приходит зима, надо утеплиться, окна утеплить, там, да, купить там ковер какой-нибудь утепленный, там, теплую одежду зимнюю купить. Это же разум просто. Все, и женщина говорит, да, я принимаю это только потому, что ты считаешь, что это разумно, я это принимаю. Хотя я, например, аскетичная, я, например, ну, могу и в прохладных комнатах жить, хотя я могу и не покупать новую какую-то одежду, там теплую мне, и старая моя пойдет, в общем, и так далее. Но так как ты разумно сейчас сказал, что все это нужно сделать, я просто это принимаю из-за уважения к тебе, потому что я тебя уважаю, уважаю твой разум, потому что ты сейчас доходчиво объяснил мне, что это просто нужно. Тут и не вопрос там, каких-то там ритуалов там, или каких-то там убеждений каких-то там религиозных. Нет, это просто здравый смысл. Поэтому обсуждайте темы с уровня универсальности, то есть не затрагивая никакие традиции религии. В храм ходить? Что плохого в храм ходить? Что значит, я верю в Бога, а в храм не хожу? Но если я верю в Бога, почему бы не ходить в храм? Не доказать это, что я в него верю? Как бы я хотел узнать, как он там вообще Бог? Какой он? Просто это же интересно же. Не так, что я просто слепо верю. Но выясняйте вот эти все вещи на позиции дружбы, доброжелателей, без претензий, без вызовов, без желания возвыситься, что я больше как бы знаю. Нет, вот именно равные как бы установите права, а потом можно разбирать это все. И вы увидите, эффект будет хороший очень. Но также параллельно молитесь за него, кормите его духовной пищей, выполняйте свои обязанности, правильно все делайте, удовлетворяйте его потребности. И все, и вы увидите, он также это заметит. И обязательно пойдет навстречу.
Да, вот действительно, по поводу веры в Бога, я тоже подумала, что если такую аналогию проследить с нашими земными, скажем, взаимоотношениями, если мы верим, что у нас есть друзья, то мы в любом случае, ну, хотя бы иногда будем заходить к ним в гости, иначе просто этой дружбы потом не станет. Веришь, да. Не веришь, просто как-то, если отношения не строишь, то ну, не будет этой связи. В любом случае и вера даже потом уже исчезнет. Поэтому лучше вот как-то так в этом направлении двигаться, действительно. Спасибо. Еще одна радость в этом эфире, потому что еще один звонок у нас, похоже, будет. И Елена написала, что хочет задать свой вопрос, и я ей перезваниваю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире и можете задавать свой вопрос.
У меня сложилась очень трудная ситуация. Мне 42 года. И рассталась я с мужем, ну, как бы, у него проблемы с алкоголем и с травой, короче, курит траву. И терпение лопнуло, мы расстались, и через 2 недели я узнала, что я беременна. Нахожусь теперь просто в депрессии. В каком плане? Я занимаюсь духовной практикой. То есть мне очень помогала молитва. Я съедаю питание. Я не ем ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ни что такое. В данный момент мне ничего не помогает. Я нахожусь постоянно в депрессии. Все в негативном свете. Мне ни молитва не помогает. Я не могу соблюдать режим дня. У меня как бы это не получается. То есть я как бы... медленно съехала со своего образа жизни, который мне давал очень много сил. И я даже нахожусь в таком подавленном состоянии, что вообще не представляю, как мне быть. Мне ни лекции не помогают, мне ни музыка духовная не помогает. Мне, короче говоря, вот такая ситуация. Как мне быть?
Вернуть человека надо. Всеми силами. Всеми силами вернуть просто. Со всеми его недостатками, со всеми его плохими качествами. Просто надо просто попытаться вернуть его просто во что бы то ни стало. Попытаться, по крайней мере. И что-то здесь вторит. Мой голос вторит почему-то, я не знаю.
Да-да, почему. Елена, пожалуйста, у себя сделайте колоночки потише.
Ага, окей.
Тогда будет звук нормальный в эфире идти. Да, вернуть человека, даже как-то... простить все недостатки, смотреть на это сквозь пальцы или как-то терпеть, но тем не менее все-таки вы вот так решительно рекомендуете все вернуть.
Владимир. Да, потому что и сейчас, ну, есть шанс просто отработать тяжелую карму, потому что...
Дело в том, что... Уж простите, я вас перебью. Это второй муж, да, и с этим мужем 6,5 лет прожила, ну, тоже сложная история, как бы, но все-таки решила, наверное, его, не наверное, решила я его как бы повоспитывать. У меня лопнуло терпение, что он все-таки принимает свои. Но с алкоголем он пролечился, мы в Москву ездили, а потом он все-таки опять накурился своей травы. И у меня, понимаете, лопнуло терпение, я просто не выдержала. Дело в том, что у меня и с сыном проблемы с наркотиками. Я просто устала от этого всего уже. И вот сложилась такая ситуация, понимаете, и я полностью потеряла к нему доверие. То есть он еще к тому же ленив, не хочет работать. Все время сидел на моей шее. Я понимаю, что это карма, все такое, но тем не менее, как бы вот сложно.
Это вам награда, я в кавычках извиняюсь. Вам награда в кавычках пришла. Раз этот человек вам давно уже столько всего проблем приносил, не было смысла вообще тогда заниматься, ну, близкими отношениями, чтобы, ну, вообще просто близкими отношениями. Это если человек не доверяете вы ему, что он такой плохой, какой смысл идти на поводу своих, как бы, ну, эмоций таких? Раз, ну, коли это сейчас уже произошло, ну, и у ребенка есть отец сейчас, то есть посмотрите, то есть попытайтесь все-таки как-то, потому что, может быть, это его вразумит, что у него появляется, у него первый ребенок, скорее всего, у этого человека.
То может... Второй ребенок, первый уже большой, уже в университете учится, от первого брака. Очень умный мальчик.
Лена, пожалуйста, еще немножечко тише колонки.
Okay.
Угу. Да, что-то вы еще хотели добавить?
В первую очередь вы должны все-таки работать над собой, над своим характером. Что значит терпение лопнуло? Продолжайте, значит, вы не даете достаточно любви ему, хотите воспитывать его. Никакая женщина не должна иметь такое настроение воспитывать мужа. Это неправильное настроение, воспитывать мужа. Что значит воспитывать мужа? Ни один мужчина, он не согласится с тем, чтобы его воспитывала женщина. А это значит, недостаток любви будет. Это значит, пойти надо напиться или там, как говорите, покурить там что-то. Или... Неважно, это причина только одна. Нету любви в семье, есть только воспитание какое-то. Все, поэтому вот. Поэтому ваша задача сейчас, ну, если есть возможность вернуть и не воспитывать его, а лучше заняться своим воспитанием. Терпите. Вот оно, терпение должно вырабатываться. Каждый день что-то делайте бескорыстное, служите ему, кормите его пищей духовной. Ну, то есть, слушайте, получайте образование, общайтесь с людьми, еще теми, кто занимается духовной практикой. То есть, у вас должно быть еще общение помимо мужа. Но муж должен знать об этом общении, чтобы он вам давал защиту. То есть, вы можете общаться с ним, открывайте его сердце, полюбите, коли в вашу жизнь вошел такой человек, в ваш человек вошел друг. Ну, карма вам дала вот такого друга, потому что, ну, пока вот, ну... Нету благочестия иметь хорошего, но есть возможность у вас поменяться очень сильно, большой скачок сделать есть в жизни, в духовной, очень большой скачок в хорошем смысле слова, потому что есть вот такой, в кавычках, учитель, который вас может многому научить просто, а вы примите его сейчас, свою судьбу еще раз, потому что есть ребенок, который, ну, он будет нуждаться все равно в отце, потому что если он выйдет на свет и не получит отцовской любви, эта депрессия, она продолжится просто, и все, ребенок вам, может быть, первые 5 лет, там, 6 лет, он еще, может быть, как-то, ну, не будет еще в курсе, может, вы можете его обмануть, там, папа уехал, как обычно люди говорят, да, папы там нет, он пока где-то на работе, а потом ребенок подрастет, он этот обман как только выявит, все, с этого момента счастливая жизнь закончится, ну, надолго, на очень, что ребенок начнет требовать, а где мужская энергия? Где отец мой? То есть он, может, не будет это открыто говорить, но он просто потом, я извиняюсь за выражение, вынесет все мозги всем, кто будет рядом находиться из-за отсутствия мужской энергии. То есть поэтому ваша задача, как матери, сейчас позаботиться о его будущем, этого ребенка, и попробовать, ну, этого мужчину, ну, вернуть его всеми способами, терпение набраться, заниматься духовной практикой, вырабатывать терпение, служить ему, дружить с ним, то есть примите его со всеми недостатками. Он может поменяться, если он почувствует любовь от вас к нему, не физическую любовь, а любовь друга как личности просто. Вы можете увидеть, потерпите немножко. Он, может быть, даже не поверит, что такое происходит, и, может быть, еще вроде бы начнет как бы это делать, а вы все равно терпите, молитесь за него и внутри любите его. Вам этого человека Бог послал просто. И все, и вы увидите, он потом начнет меняться. Просто нужно потерпеть.
Значит, проблема во мне, у меня совершенно нет терпения, вся проблема во мне, и поэтому мне даются такие люди близкие.
Конечно, очень хорошее заключение. Вот это очень правильно вы сделали. Сейчас только начните работать над этой чертой характера.
У меня не получается, я это как бы понимаю уже...
Скажите по-другому, я попробую, а не у меня не получается. Угу. Вот это сразу вы себе, в себе гасите энтузиазм сейчас. Есть такая сила, которая гасит нас энтузиазмом. И она начинается с вот этой частицы «не». У меня не получается, я не умею, я не хочу, я не могу. А вот попробуйте утвердительно и вдохновляюще. Я попробую, у меня получится. Я уверена, что у меня получится это. Вот утвердительно всегда думайте. Потому что у вас очень сильная энергия, даже здесь по голосу ее чувствую, а вы ее в разрушение отправляете.
Да, я очень
отправьте ее, наоборот, в позитив. Та же самая сила, представляете, в позитиве будет что делать?
Вот пока вот никак.
Опять никак.
Ой, простите.
Смотрите, прям на ровном месте прям, посмотрите. Вот отслеживайте.
Ага.
Я попробую. Может быть, сейчас никак, но в будущем у меня получится. Я уверена, я сильная женщина. Я внутри сильная. Внешняя должна быть слабой. Но внутри я сильная, и у меня получится. Вот эту частицу не выкиньте из своего лексикона. Отслеживайте, где-то появилась, сразу же ловите себя. И утвердительно сразу же переворачивайте свои мысли. И вы увидите, со временем все начнет меняться.
Хорошо, спасибо вам большое. Благодарю
вас. Давайте. Успехов вам. Давайте. Успехов, сил вам побольше. Энтузиазма. Все, всего доброго.
Будем надеяться, что у Лины получится все, или хотя бы частично получится что-то, потому что ситуация довольно-таки непростая, сложная. Мы продолжаем наш эфир и продолжаем давать ответы на ваши вопросы, помогать вам разобраться в ситуациях. Я видела, что у нас был звонок от Андрея. Андрея, прошу добавить нас в контакты в скайпе, и тогда я смогу вас подключить к нашему диалогу. Вот так получится. А пока, тем временем, пока мы ждем Андрея, если он захочет, конечно же, продолжать общение, я зачитываю вопрос, который у нас есть. Так, смотрим, обращаем внимание на наш сайт, и я вижу, что есть вопрос от Натальи. Во-первых, Наталья поздравляет с наступающим Рождеством и просит: помогите, пожалуйста, как жене строить отношения с родными мужа правильно? Они далеки от духовной практики. Должен ли муж выстраивать отношения? И что делать жене? До сих пор боимся сказать, что занимаемся духовной практикой. Как-то нас они заподозрили, что мы в секте. Ну, вот так бывает.
Открыто надо разговаривать все равно. Приходить вместе просто. И прям так и говорят, вот мы прям так и говорим, вот мы боимся, что вы там что-то думаете, что мы куда-то попали. Ну какой смысл что-то утаивать? Мы не считаем это сектой. Это просто у нас там есть друзья, у нас есть доброжелатели разные. Мы там себя чувствуем комфортно, то есть наш энтузиазм в жизни растет. У нас нет вредных привычек теперь. Мы просто хотим вот познать что-то более высокое, какой-то, ну, смысл жизни, нежели вот этот простой. Просто открывайте сердце родителям, и все, и вы увидите. В принципе, постепенно эта стена между вами, она просто рассыпется. Этот страх, он и создает, потому что у них тоже страх возникает. У вас страх, и у них страх. Начните не бояться просто. Сначала приходите в гости, просто общайтесь на какие-то простые, может быть, нравственные вещи, просто вот разбирайте. Угощайте друг друга, тортик сделайте какой-то красивый. Придите просто, и вот потихоньку начинайте просто открывать сердце. Скажите, вот что-то нам не нравится, вот это состояние, что мы здесь как будто, ну, пытаемся спрятаться от вас или что там. А мы хотим открыться просто, и все, знаете, какие мы у вас есть. Мы же ваши дети, а если вы наши родители, вы должны нас принять такими, какие мы есть. Мы вас очень любим. Какие бы вы тоже ни были, мы вас любим, потому что у вас есть свой какой-то образ жизни. И мы принимаем вас этим образом жизни, потому что это ваш выбор. Мы должны уважать ваш выбор. То есть прославляйте их качества, и вы увидите, они растают, раскрепощат свое сердце, и все. И потом отношения возобновятся. Главное, не таите, не ходите в себе это, не вынашивайте в уме. Потому что это такая... Это... В уме это, знаете, как кузница дьявола, если мы закрываем это в себе и там что-то пытаемся там додумывать, придумывать. Нет, нужно открывать свой ум. Открывайте сердце свое.
А вот, Владимир, я еще вас хотела спросить, что значит секта? Почему многие люди, которые, наверное, мало с этим знакомы, почему-то боятся вот этих сект? Но некоторые сейчас, я даже слышала мнение, что говорят, да, я в секте, нормально, без проблем вообще. Что такое секта?
Сам принцип секты, он как бы имеет двухстороннее значение. То есть, есть и позитивное его понимание, и негативное. То есть, что касается негативного, это секта от слова сектор, то есть, закрытость какая-то. То есть, есть какая-то закрытая система, которая не хочет себя никому показывать просто, и у них есть там определенные какие-то... правила и поведение жизни, то есть какие-то устои определенные, и все, они этому следуют, и они не хотят с внешним миром соприкасаться просто, это у них внутренняя какая-то жизнь. И они не принимают внешний мир. Они считают, что внешний мир это какое-то, ну, извращенное, как бы, ну, организованное социальное какое-то устройство, и мы не хотим с ним соприкасаться просто. Оно не нравится нам. У них есть какие-то стереотипы жизни у этого общества, но они нас не устраивают, например. Поэтому мы закрываемся, извините, у нас есть свои законы. Все, если хотите быть с нами, заходите, мы закрываемся просто и, в общем, не открываем себя никому. А там все, что угодно там может происходить. Нравственно, не нравственно, неважно. Мы закрываемся просто и все. Не трогайте нас. Называется секта. От слова сектор, закрытость. Да, другое понимание сектор. То есть люди ограничивают себя определенными рамками, но от социальной системы они не закрываются. Ну, подобно тому, как, например, какой-нибудь, ну, например, ну, философский клуб, например, какой-нибудь, или футбольная секция какая-нибудь, неважно, какой-нибудь клуб, какой-нибудь там шахматный, неважно. И если он, вот, то есть он имеет место быть как сектора, какой-то сектор, где могут собраться люди определенного, ну, одного какого-то, ну, склада ума, и у них есть какое-то хобби или интересы общие какие-то, они собираются как в сектор какой-то. Да, то есть ограничения какие-то есть в плане того, что, например, в шахматный клуб не придет какой-нибудь там наркоман или алкоголик просто сидеть и пиво пить. То есть они закрыты, говорят, извините, сюда лучше не входить в трезвыми. Здесь разумные люди играют в шахматы. Ну, как бы сектор такой, это имеется в виду. Но они открыты, они в социальной системе участвуют. То есть они не закрываются, не пытаются в социальной системе быть так же активными. Но просто у них есть определенные какие-то убеждения. Все, таких людей тоже, с одной стороны, в позитиве можно назвать сектором. То есть, от слова сектор, то есть, есть какое-то общество, которое, как бы, ну, не впускает к себе всех. То есть, есть, знаете, не выпускает всех, это в первом случае было, а здесь он не всех впускает, потому что не хочет разрушить там что-то. То, что создается, определенные ценности, принципы какие-то, морали, чистоты, и чтобы туда вот не попали, ну, разные негодяи какие-то, которые могут разрушить все. Для этого тоже вот этот сектор и существует. То есть двухстороннее можно наблюдать. Если сектор этот создает, ну, атмосферу благости, счастья, нравственности, вот этой, ну, морали, чистоты, уважения к обществу, то вот этот сектор, он очень хороший. Он имеет место быть. Люди создаются какими-то группками и живут там. Никому не мешает, наоборот, несут благо в общество. Но если сектор создается для того, чтобы разрушать этот мир, то есть приносить какое-то разрушение, то, конечно же, в этом ничего хорошего не будет. Этот сектор долго не просуществует. Он просто разрушится, и все.
Спасибо. Я думаю, что сейчас прозвучит заключительный вопрос в этом эфире. Он пришел еще к прошлому эфиру. Я напомню, что мы говорили о балансе духовного и материального. И в связи с этим Яна написала. В Кали-Югу найти баланс духовного и материального невероятно сложно, поскольку даже просто для поддержания простой жизни мы вынуждены работать по 9 часов в день. Работа отнимает все силы, и вечерние часы не получается проводить с духовными людьми или читая Священное Писание. Поскольку хочется только принять горизонтальное положение или погрузиться в интернет, чтобы отвлечься от накопленных за день проблем. На духовную практику остается совсем немного времени утром и на выходных, но такая практика не позволит нам эффективно прогрессировать в духовной жизни. Должны ли мы принимать и терпеливо сносить такую жизненную ситуацию, когда карма не позволяет работать меньше? И должны ли мы молиться Богу, чтобы Он помог когда-нибудь найти такую деятельность, которая поможет больше служить Ему?
Конечно, молитва является основой всегда. Почему? Потому что в молитве присутствуют две вещи. Это наше желание и наша эмоция. Чем эмоциональнее мы молимся, наши желания, которые во время молитвы возникают в нашем уме, они Богом учитываются гораздо сильнее, если мы эмоционально это делаем. Вопрос только теперь, а что мы хотим поменять в себе? Например, почему мы так тяжело трудимся и долго, и не можем ничего поменять? Это наше желание когда-то было, и все. Теперь нужно просто поменять желание. Я теперь хочу поменьше трудиться. Я хочу больше вот заниматься духовной практикой. В то же самое время не хотелось бы, чтобы, ну, скажем так, ну, обычно люди не хотят бросать работы свои долгие, потому что думают, зарплата так, ну, стабилизируется. Потому что если я сейчас оставлю, буду меньше работать, меньше зарплата будет. Это значит, вы пока еще не доверяете Богу. Потому что Бог на самом деле может устроить все, что угодно. Он может у вас ваш день трудовой сократить там чуть ли не в 3 раза, а зарплату повысить может. То есть все, что угодно может произойти. Вопрос только нашего, ну, нашего сильного желания, нашей веры в Бога. Всегда молитесь, даже если вы работаете, трудитесь. Вы во время работы и труда можете находиться в молитвенном состоянии и заниматься также духовной практикой. Пытайтесь, даже на работе можно это все делать. Просто посвящайте свои плоды Богу, всю свою деятельность. Вы трудитесь и должны вечером приходить домой и говорить: «Господь мой, если я что-то сделал сегодня хорошее, прими это как скромное подношение к тебе. Я больше не могу ничего сделать для тебя, вот только вот это могу сделать. Прими просто как подношение. Я знаю, что тебе это, в принципе, у тебя нету потребности в этом, ты самодостаточно, у тебя все есть. Но вот это скромное подношение прими, пожалуйста. Если я сейчас тружусь так тяжело, столько труда у меня, то это моя, конечно же, карма. Но ты можешь все. Ты можешь даже это избавить меня от кармы. Все, прочитайте в Бхагавадгите, в 18 главе, 66 стих, он там говорит об этом как раз. То, что если ты предашься мне, я тебя освобожу от всех последствий твоих тяжелых грехов. Не бойся ничего, от кармы освобожу. Просто доверься мне, он говорит. То есть усиливайте веру в него, практикуйте, практикуйте, развивайте с ним отношения. И все, и вы увидите, духовная практика, она не зависит от времени, сколько я уделяю Богу. От концентрации внимания, вот от чего зависит духовная практика. Насколько я концентрированно думаю о нем. Он там также говорит: всегда думай обо мне, помни обо мне, поклоняйся мне, служи мне, займи свои мысли обо мне. То есть, что это значит? Это значит, вся наша деятельность должна быть сосредоточена только на нем, чтобы он в центре был. Внешние вещи, может быть, не всегда будут как бы соответствовать нашим, ну, отношениям с ним, но наше внутреннее состояние, вот оно является основным. Гораздо важнее то, что я делаю вот внутри, именно в уме, думаю. И вы увидите, жизнь начнет меняться. Усиливайте свое медитативное, молитвенное состояние. Оно гораздо важнее.
Спасибо вам, Владимир, за ответ на этот вопрос, за все ответы, которые сегодня прозвучали в течение этого часа. У нас, как всегда, разнообразные ветви наша тема отбросила, мы разные темы разобрали, но все это в одном русле, все это то, что нам помогает жить, двигаться вперед по духовному пути, и все это полезно. Спасибо всем, кто сегодня слушал, задавал вопросы, писал, звонил. И вам, Владимир, еще раз спасибо и до следующей встречи в эфире.
Пожалуйста, я тоже благодарен всем, кто слушал. Еще раз хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать вам успехов, сил побольше, терпения, мудрости, благоразумия. Будьте счастливы все. Всего доброго. До свидания.
До свидания.